Здравствуйте, это программа «Не только о книгах», и накануне 1 сентября, так уж получилось, я решил поговорить о, если не школьном, то, наверное, детском и подростковом чтении, тем более, что действительно это тот пласт литературы, который волнует многих. И, как мне кажется, за последнее время, по крайней мере, появился целый ряд книжек, которые заслуживают внимания. И одна из этих книжек, о которой я уже говорил, правда, теперь уже давно, по-моему, 2 года назад, это книга Валерия Панюшкина, которая вышла под псевдонимом Валлу Кананина, называется она «Остров Лемпа». Это приключения 3 детей, которых зовут Пундель, Ата и Банка, разумеется, это семейные прозвища, на острове Лемпа в Финляндии. Ну, по сути дела, в Финляндии и Карелии, наверное, так можно сказать. И вот Валерий Панюшкин выпустил книгу, которая будет представлена на книжной ярмарке в Праге, продолжение острова Лемпа, который называется «Лемпа. Подземный ход». Валерий Панюшкин сегодня у меня в гостях. Я думаю, что мы поговорим об этой книжке, о детском чтении вообще, и не только, потому что на самом деле эта книга, с одной стороны, вроде бы как и для детей, и написана для детей, а с другой стороны, затрагивает, в общем, такие достаточно серьезные проблемы, которые продолжают вот уже 5-й год волновать, ну, практически всех, во всяком случае, русскоязычное сообщество уж точно. Валерий, приветствую тебя. Вот. И, во-первых, поздравляю тебя с книжкой. Вот.
Я хотел уточнить, что книжка называется «Лемпа. Подземный поход».
Подземный поход, правильно. Да, конечно, да.
Да. А по-английски я бы перевел это как Underground Quest.
Ага, вот даже как. Ну, об этом мы, кстати, и поговорим, потому что там довольно много всего. Но, во-первых, она первое, о чем хочется спросить. Она писалась 2 года, да, и я так понимаю, что это во многом опыт... родительский опыт наблюдения за тем, как дети переходят из одного возраста в другое, из одного состояния в другое, от одних интересов к другим и так далее, и так далее. Правильно это или нет?
Ну да, конечно. Во-первых, интересно наблюдать за своими детьми, как-то разговаривать с ними, пытаться разговаривать на их языке тоже, употреблять слова, которые они употребляют, да, консультироваться с ними по этому поводу. Они говорят, нет, папа, в этом случае 6-7 сказать нельзя. И так далее. А с другой стороны, первая книжка «Остров Лемпа» начиналась писаться еще до войны. Ну, в смысле, да, полномасштабного вторжения, да. И закончилась она. И она происходит в 2019 году, да. И, конечно, захотелось ее продлить, потому что вторая книжка начинается ровно 24 февраля 2022 года.
Ну, то есть, на самом деле... Да, за 8 часов до 24 февраля, если уж так совсем конкретно, да? Вот. То есть, по идее, это вроде бы как 23-е, но на самом деле до катастрофы или до вот этого масштабного изменения жизни всех остается 8 часов. И много всяких вопросов возникает, но, может быть, тогда вот с этого и начнем. Книжка, в общем, начинается с вопроса родителя детей, адресованного старшей дочери, что такое, кто такие нормисы. И это на самом деле довольно важно, потому что вот это 24 февраля застает детей не просто вот в школе, а в школе еще, ну, так скажем, региональный, провинциальный, не столичный. Да? И оказывается, что все трое детей во многом отличаются по мировоззрению, ну или по крайней мере, да, отличаются уж, ну уж по крайней мере от части школьного состава и от части других своих одноклассников. Да? Вот когда, собственно, происходит эта катастрофа. Но пока я хотел спросить о нормисах. Вот это действительно некоторое обозначение, я не знаю, массового сознания, да, вот обычного.
Это, конечно,
телевизионного.
Да. Да. Это, конечно, обозначение массового сознания и фраза, которую отвечает Пундель Папе на вопрос, кто такие нормисы. Это была реальная фраза, которую ответила мне моя дочь на мой вопрос. Я действительно спросил ее, кто такие нормисы? Это люди, которые нормально ведут себя? Она сказала, нет. Она сказала, это люди, которые по любому поводу пытаются угадать, что думают другие, и сказать это первыми. И это, действительно очень описывает состояние массового сознания. Да? Люди не думают сами, а пытаются угадать, какое мнение является наиболее распространенным, и высказать его первыми впереди паровоза.
Ну да, это отсутствие, по сути дела, отсутствие рефлексии с одной стороны, а с другой стороны, как бы освобождение себя от принятия самостоятельных решений. Здесь же сразу целый комплекс не просто интеллектуальных, а, так скажем, ментально-психологических вещей затрагивается.
Да, но еще, понимаешь, отсутствие рефлексии – это еще полбеды. Да? Человек по любому поводу может сказать: «Я не знаю». У меня нет мнения по этому поводу. Я в этом не разбираюсь. Нет, нормис – это другое. Это когда человек пытается угадать, какое мнение будет господствующим, и первым поднять руку и высказать это господствующее мнение и вести себя правильно еще до того, как объявлены правила.
Ну да, и тогда это распространяется, в общем, на самые разные социальные страты, потому что многие благодаря этому умению делают карьеру, как мы видим, и взлетают. Ведь это же не просто приобщение там, к мнению, которое доминирует, но это еще и возможность пользоваться этим доминирующим мнением, кстати говоря, иногда во вполне корыстных целях, так уж скажем. Вот. Но это так, но важно, что вот этот зачин, это начало, потому что оно, в общем, тоже такое предвестие катастрофы, как ни странно. Да? Ведь это только начало разговора еще до того, как, собственно, началась война. И первые же страницы показывают, наверное, то, что очень многие переживали. Тот разлом, который автоматически стал происходить. Причем он, в общем, происходил по-разному. У многих друзья, знакомые, родственники в Украине, и как сразу нарушаются отношения. Не говорю уже о том, что разные мнения существуют среди друзей, одноклассников, знакомых и прочее, прочее. И сразу же идут как бы трещины по разным направлениям. Лучшая подруга вдруг неожиданно происходит не просто расставание, да, но как будто нарушаются какие-то связи. Причем в детском мире эти вроде бы связи остаются, а вот взрослый мир, который вмешивается, он довольно трагически влияет. Я просто хотел сказать, Валера, это тоже как бы некий опыт или это некая собирательная вещь? Ведь здесь важна детская реакция, та, которая переживает многие вещи же, ну, непосредственно, да, без
ну, это без каких-то... Тут, конечно, есть некое обобщение, но вот, например, фраза, которую говорит в школе банка, да, которому там в книжке 8 лет, он говорит, у меня две новости, плохая и хорошая. Плохая заключается в том, что у нас в классе повесили портреты Путина и говнатора. Сестры говорят, губернатор. А я так и сказал. Вот. А хорошая новость заключается в том, что портреты очень маленькие. И это реальная фраза, которую в марте 22 года сказал мой племянник, придя из школы, да, маме такой, ну, моей сестре. Вот. Повесили портреты Путина и говнатора.
Валер, когда мы начинаем знакомиться с героями, я, кстати говоря, обрадовался, что все читатели, которые начнут, может быть, читать Лемпа «Подземный поход», если они не знакомы с первой частью книги, то очень тактичный пересказ, как будто бы на самом деле от лица детей. Вот, тем более ссылка на них есть, так они воспринимали. Да? Пересказ первой части, или во всяком случае введение в курс дела, существует уже в книге. И понятно, что те, кто не знаком с первой частью, прочитав несколько страниц второй, в общем, будут, по крайней мере, в курсе, о каком именно мире идет речь и куда, собственно, снова попадают главные герои. Но главные герои довольно сильно изменились. И вот мне тоже несколько вопросов хочется задать, опять-таки, в связи с подростковым чтением. И, кстати говоря, не только подростковым. Ну, во-первых, с первых страниц мы видим абсолютную такую погруженность, особенно младшей сестры Ати, ну, среднего ребенка, в Гарри Поттера. Это вот действительно так, потому что я, допустим, по своим детям знаю, что Гарри Поттер, в общем, был, ну, для целого поколения едва ли не главной книги, и более того, до сих пор остается. Мои дети перечитывают и уже другими глазами анализируют Гарри Поттера, и он действительно входит в жизнь, да, вот, совсем.
Да, Гарри Поттер важен, и моя средняя дочь реально говорила, что она по какой-то ошибке находится здесь и учится в какой-то школе, потому что на самом деле она, конечно, должна учиться в Хогварте, причем на факультете Слизерин. Почему-то вот у нее такая мысль. Да? Но вообще книжка же работает с вот этими детскими мемами. Да? Там не только Гарри Поттер, но там еще компьютерные игры, в которые они попадают.
Да.
Слова, которыми они пользуются, мемы, которые они употребляют. Да? Вот упомянутый уже мой племянник, когда, ну, мальчик из интеллигентной семьи, да, и он, когда стал читать книжку вторую, он сказал, а разве можно в литературе употреблять мемы? То есть его удивило, да, он, ну, как бы привык к тому, что, ну, книга – это там Пушкин, ну, там, что-то, ну, как бы это не может быть, там неожиданно для него стал звучать язык, на котором он сам разговаривает.
Мне это просто кажется, что это во многом же еще и, ну, действительно, вот как бывают же культовые книги разных поколений, да, и в большего или меньшего охвата. И, ну, понятно, что, допустим, ну, для нас какие-то книги, ну, вроде «Мумитролли», хотя это уже, например, для меня это уже чуть более поздняя вещь. И, кстати, дети мои еще читали. И то, что, кстати, во многом вроде бы как согласуется и, ну, по крайней мере, откликается на тот мир, который ты описываешь в своих книгах. Во всяком случае, ну, есть вот некоторые созвучия. Я понимаю, что там другое обращение, но тем не менее. Или, может быть, это в моем сознании, учитывая, что Туви Янсен все-таки близка вот к этому финскому миру, да, несмотря на то, что...
Нет, ну, конечно, это все основано, весь этот волшебный мир, в который они попадают, он, конечно, основан, ну, прежде всего, на финской мифологии, да, на Калевале, но и на скандинавской шире тоже, да, там я не ограничивал себя тем, что там, ну, не знаю, дерево Игдрасиль в Калевале нет, а у меня есть, да, ну... Это немножко из другого другого угла Скандинавии, вот, но я как-то совершенно не утруждал себя каким-то ригоризмом по этому поводу, вот чтобы вот, ну, у нас дело происходит в Ингрии, значит, мы берем только финскую мифологию, только Калевалу, и все, и волшебные существа из старшей Эдды у нас не могут появиться. Ну, почему же не могут? Могут.
Могут, но тем более, что Калевала собиралась общескандинавскими силами, как мы помним, да? И поэтому шведы сделали, ну, так же, как, кстати, и норвежцы сделали не меньше, да, для того, чтобы просто этот корпус текстов существовал. Вот.
Ну, и в конце концов, Элиас Лёнрод, который собрал Калевалу, был швед.
Швед, конечно, да. Вот. И здесь уж никуда...
Там, кстати, была... Смешная, значит, история, когда он вознамерился прочесть в университете лекцию про Калевалу по-фински. Mm-hmm. Mm-hmm. И все профессора засмеяли его, потому что не были уверены в том, что нельзя прочесть лекцию по-фински в университете. Mm-hmm. Финский – это крестьянский язык, простонародный, да. А лекцию в университете, конечно, надо читать по-шведски, да? Но Лёнрод прочел лекцию про Калевалу, прочел лекцию по-фински.
Ну, и не будем забывать, что в Финляндии шведский и финский язык, они как бы на самом деле...
Два государственных...
И многие писатели пишут по-шведски, а не по-фински. Но это, да, действительно, это как бы такой тоже вот особый мир. Но чуть-чуть мне хочется вернуться к Гарри Поттеру в двух аспектах. Во-первых, ну, во всяком случае, по моему опыту, уже то поколение, которое выросло, которое Гарри Поттера стало читать уже больше 20 лет назад. Первая книжка, по-моему, это там 2003, если мне память не изменяет, 2003-2002 год переводы, которые появились. Да? То есть выросло уже, ну, практически два поколения на Гарри Поттере. И он действительно настолько вошел в сознание, но я уже не говорю о литературе, я не знаю, насколько тебе знакома литература фанфиков, которые, в частности, на Гарри Поттере основаны. И там же есть совершенно удивительные фанфики. Ну вот я постоянно, кстати, называю Гарри Поттер и методы рационального мышления Элизера Ютковского, кстати говоря, одного из специалистов и автора книжки о искусственном интеллекте. У Ютковского, правда, такое апокалиптическое видение. Он считает, что все восстание роботов нам обеспечено. Но важно, что это сформировало, в общем, поколение со своими какими-то особенностями. И не просто отношение к чудесному, не просто волшебной сказке, но они живут с этими героями. Кстати говоря, и Атя уже долгое время живет, ей кажется, что Малфой рядом с ней присутствует. Да? То есть это же, в общем, такое очень важное наполнение жизни. насколько, вот с твоей точки зрения, насколько это меняет, не знаю, привычки, мировоззрение, восприятие мира, насколько вот это погружение, но я понимаю, что видеоигры еще существует кино, да, то есть вот ведь это же целая вселенная, в которой живут дети.
Ну, есть какие-то книги, фильмы, которые меняют многое, да, то есть, ну, как бы можно разговаривать мемами из Гарри Поттера, да, потом появляются очень странные дела, и ты перестаешь понимать своих детей, потому что они говорят мемами из очень странных дел. Поэтому надо сесть и посмотреть «Очень странные дела». Вот, потому что, ну, потому что иначе ты не будешь знать, кто такой Демогорган, и все, и ты пропал. Вот.
А я-то почему задаю этот вопрос? Вот не кажется ли тебе, что это в каком-то смысле такая волна, война, которую можно назвать как противостояние Колобка и Человека-паука, чему мы были недавно свидетелями, или нет? Это два совершенно, в общем, два разных восприятия мира, или не совсем так?
Ну нет, мне кажется, что... В том-то и ценность Гарри Поттера, да, что он как бы с одной стороны совершенно новый, свежий мир, да, выдуманный очень здорово, очень подробно. С другой стороны, он очень сильно является продолжением, ну, буквально Евангелия. Да? Да, то есть там очень много мотивов, поэтому... Это, знаешь, как любимая фраза американских кинопродюсеров: «Сделайте мне точно такое же, но новое». Вот Гарри Поттер по отношению к Евангелию – это точно такое же, но новое.
Ну да, и предшественники «Хроники Нарнии», да, «Властелин колец».
Да, конечно.
И вся эта совершенно удивительная английская литература. Но отсюда, кстати, возникает еще один вопрос. Ведь первая книжка заканчивается тем, что вот приключения на острове Лемпа и борьба, в общем, уже с такими мифологическими силами, в которые оказываются затянуты дети, борьба, в общем, достаточно серьезная, приводит к тому, что они сами меняются и обретают эти совершенно иного рода способности. Ну, не говорю же о том, что банка теперь может ловить рыбу совершенно спокойно, зная вот всякие эти хитрости, да? Но на самом деле и для других героев это все не проходит бесследно. В начале книги, по крайней мере, как будто это все забывается или уходит в совершенно другую память. Да? То есть как будто эти приключения никоим образом не сказались.
Это не то, что забывается. Это не то, что забывается, просто это как бы переплетается с книжками и фильмами. Дети не понимают, не очень чувствуют, действительно ли это с ними произошло, или они про это прочли, да, ну, согласись, что человеческие воспоминания так устроены. Когда ты вспоминаешь какие-то события, особенно давние, ты можешь не очень точно знать, ты это сам помнишь, или это ты фотографии тебя видел. Да, или это ты видел видео, на котором ты запечатлен 20 лет назад, да? И вот у них со временем вот так вот это размывается, и это, собственно, важнейшая для этой книги вещь, потому что в ней реальность и виртуальный мир, они переплетаются, они смешиваются. герои не всегда понимают, находятся ли они в реальном мире или в виртуальном. Это игра, это компьютерная игра, это потусторонний мир, это сон или это реальность. И мне было очень важно играть в эти штуки.
Валер, ну и отсюда еще один очень важный вопрос. Я постараюсь обойтись все-таки без каких-то спойлеров, но тем не менее, уже само название книги, и тем более, ну я уж не говорю о твоей реплике, да, «Андерграундный квест», да, это, в общем, в каком-то смысле, да, такое столкновение с тьмой. Да? Вот почему вдруг... Я понимаю, что подземное царство само по себе там, мифологично и привлекает внимание всех. Мы можем вспомнить, опять-таки, того же самого Толкина, например, и прочее. Да? Но все-таки это связано с той катастрофой, которую переживают и дети, и взрослые, и то, что происходит вот в мире реальном. Вот этот поиск ответов, который иногда действительно лежит через путешествие в царство тьмы, или нет, вот с твоей точки зрения.
Ну да, это ну, такой классический сюжет, да, ну, случилась катастрофа, мы в аду на самом деле. Что мы можем сделать с адом, в который мы попали? Мы можем только пройти его насквозь, как Данте, как, я не знаю, как Гильгамеш, как Одиссей, так сказать, у Гомера, да? Нужно пройти сквозь это. И, кстати, финская Туонелла, вот «Царство мертвых», оно не такое, оно не совсем такое, как у христиан, да, это потому что, ну, как бы у Данте в аду грешники мучаются всем хана. Потусторонний мир в финской мифологии – это не совсем ад. Там много страшного, но там много интересного, важного, прикольного, как сказали бы мои дети. И поэтому этот поход сквозь потусторонний мир, он не становится, например, таким назидательным, как у Данте, где говорят, вот тебе вот за вот тем сдаимцы, вот тебе, значит, прелеи, вот тебе там еще какие-то грешники, этих мучают так, этих всяк, этих эдак. Нет, потусторонний мир, через который должны пройти дети в этой книге, да, он местами даже привлекательный, местами страшный, да, местами забавный.
Ну, на самом деле, отчасти это было то, что сказал, это было и в первой части книги, да, когда, я помню, мы с тобой о ней говорили. Мы как раз и говорили о этих мифологических существах финской мифологии, да, которые, в общем, во многом отличаются. Поэтому действительно, да, вот кто такой хозяин острова, почему, да, и как это все происходит. То есть на самом деле в этом смысле первая часть как будто уже подготавливает к этому походу. Ну, понятно, что это другой мир. Довольно много реалий действительно из мифологических и персонажей из Калевалы. С твоей точки зрения, вот это погружение, ну, по крайней мере, в финскую мифологию, как тебе кажется, оно обязательно, не обязательно? Как ты пытался, собственно, с этим работать? Это знание необходимо абсолютно?
Это для меня такая совершенно ностальгическая вещь. Во-первых, я вырос на даче в Ингрии, да, ну, на Карельском перешейке, да, Ленинградская область. Во-вторых, дедушка мой был финном. Причем он был, ну, то есть он потом выучился на врача, но вообще-то он был сыном рыбака из очень простой семьи, да, и он в этих всех мифах жил, и у него была куча там каких-то примет, каких-то правил поведения, да, там, если он, например, выходя из бани, бился головой о притолоку двери, да, то он понимал, что это потому, что он плохо убрал баню, да, и банник его, значит, и он молча возвращался и подметал баню чисто, да, вот, ну, и так далее, да, миллион каких-то примет, каких-то верований, вот этого ощущения, что наши мертвые живут тут где-то рядом с нами, что с ними можно общаться, да, при том, что дедушка был, ну, там, понимаешь, врачом, коммунистом и все такое, но это не мешало ему жить в этом волшебном мире своей юности, да, своего детства. И я воспринимаю это сейчас ностальгически абсолютно. Да? Я, конечно, много там читал про все это, да, много даже писал там. Телеграм-канал специально веду, значит, «Остров Лемпа», где вот рассказываю про деда, про все вот эти его мифологические прихватки, да. Но я, когда пишу это, я оказываюсь в детстве, в счастье. Там, на этой даче, где я вырос и куда я не могу попасть, и не знаю, смогу ли попасть в своей жизни.
Ты знаешь, Валер, я еще об одной вещи хотел сказать. Вот ты затронул эту тему. В последнее время несколько книг, которые связаны со Скандинавией и со скандинавской древностью, на меня произвели довольно сильное впечатление. Одна из них, которая называется «Черный викинг», написала Бергсвен Биргессон. Он изучает, пытается погрузиться в историю своего предка. Удивительно только, что этот предок жил 11 веков назад. И меня потрясло, что, ну, с одной стороны, вот все эти поиски и попытка этого легендарного и практически мифологического персонажа разыскать происходит примерно вот в тех же самых реалиях скандинавских, да, то есть это Исландия, ну понятно, что Норвегия, викинги и прочее. И с другой стороны, меня, конечно, потрясла эта долгая память, где история с мифом соседствует, потому что в своей книге Биргессон обращается как к каким-то историческим свидетельствам, так, разумеется, и к сагам. Да? И, кстати говоря, насколько тобой это чувствовалось? То есть это ощущение какой-то совершенно другой исторической дистанции, да? Что вот этот мифологический мир, он не просто какой-то абстрактный, не просто где-то и когда-то бывшее, да? А то, что продолжается в повседневной жизни. Да? И собственно, как у Биргессона, несмотря на то, что отделяет его от его пращура 11 веков, он может эту историю раскрутить. Меня это совершенно потрясло. Вот эта древность, ну, которая просто дышит во всем. И как эти мифологические представления, они просто становятся знаками реальности. Да? Не чем-то абстрактным, а тем, что живет и продолжает жить. Хотя бы в привычках, приметах, умениях, навыках и прочем.
Ну, мне тоже кажется, что это живет все, и многие вещи, я не знаю, вкаливали, да, там Вяйнямёнин или Маринин отправляются свататься к одной и той же девушке. Вот. Девушка такая говорит, что, блин, я не хочу выходить замуж за Леонида Мюнина, старый. А вот Ильмарини, значит, молодой и все такое. А, и тут Вяня Мёнин, у которого прошлая жена погибла, говорит удивительную вещь. Говорит, ты права, не надо девушкам выходить замуж за старика. Я вот уже одну сделал несчастной. И не хочу делать несчастным и тебя тоже. Да? Ну, это такая же, ну, прелесть какая-то. Ну, Калевала полнится кучей всяких разных полезных советов о том, как надо жить, да?
А, Валера, ну, и понятно, что для того, чтобы перейти вот к какой-то конкретике, во-первых, вопрос, несколько вопросов уже связаны с тем, с чего мы, собственно, начали. Вот этот чудесный мир и вера в чудо, оно, с твоей точки зрения, помогает переживать катастрофу, которая вот происходит и длится уже 5 лет?
Помогает. Ну, во-первых, мне помогает, детям, людям, которые читали и первого Лемпу, и есть уже человек 20 людей из моего близкого круга, которые прочли Лемпу «Подземный поход», они говорят, что да, говорят, что помогает, воодушевляет, примиряет и так далее. Но самое главное свидетельство по этому поводу я имею от Жени Беркович из тюрьмы, которая про «Остров Лемпа» написала мне, что это лучшая книга для внутреннего ребенка.
Ух, как здорово!
Что надо сделать с этим внутренним ребенком, если он попал в тюрьму? Да, его надо утешить, его надо обнадежить как-то, да. И вот я ужасно горд тем, что первая книжка «Остров Лемпа» как-то помогла Жене Беркович в тюрьме, да? Надеюсь, что и вторая ей тоже поможет.
Второй вопрос с этим связанный. Ясно, вот мы стали говорить, что действительно вот эти как бы потрясения, это, ну, больше или меньше, а иногда просто вопиющая модель ада. Но если учитывать людей из разбомбленных городов, да, как, например, не знаю, в книге Саши Крашевской, да, «Колыбельная по Мариуполю», ну, город, от которого ничего не осталось, это просто стирание жизни. Вот понятно, что все равно нужно искать прохождение. Вот если говорить через прохождение этот ад, то есть нужно еще дальше, нужно найти причины или этого состояния. Да? Ведь это же путешествие все равно к какому-то выходу. Вот он с твоей точки зрения видится или нет? Или этот выход – это только надежда на чудо?
Ну, во-первых, давай определим, что такое чудо. Алексей Федорович Лосев определял чудо как совпадение эмпирического и эйдического. То есть это значит, что всегда все идет наперекосяк. А чудо – это когда в кои-то веки что-то случилось как надо. Да, ну, как бы мы всегда чувствовали, что мы и умирали, и, блин, воскрес. А, чудо! И тут вот этот момент прохождения, да, там Атя говорит фразу, там, «The only way out is through», да, единственный способ выйти, вырваться – это пройти насквозь. И это вообще-то очень хороший способ относиться ко всем бедам, да? Ну, какая бы беда ни случилась, да, первая наша реакция, да, мы пытаемся вернуться, отказаться. Нет, вернуться нельзя, можно пройти насквозь.
Ну и да, действительно, очень, очень часто так бывает. Видели, и на самом деле, если уж так посмотреть, и Гарри Поттер об этом же говорит, что борьба с тьмой, которая представляется чем-то внешним, иногда оказывается борьбой с тьмой, которая внутри самого себя, самого тебя, самого героя. И, в общем, это тоже одна из важных вещей. Победить нечто в себе, это иногда и означает... означает изменить просто мир. Но другое дело, что здесь же герои, представители совершенно иного поколения. Да? И в этом смысле можно ли сказать, что с ними в большей степени связывается надежда?
С ними, конечно, в большей степени связывается надежда. Я вот, знаешь, наблюдаю за тем, как мои дочери... начинают встречаться с мальчиками. Мы так не делали. У нас все было непонятно, любовь, морковь, там вот это все. Они такие садятся и обсуждают. Они говорят: так, давай решим, мы с тобой уже встречаемся или мы друзья просто? Он говорит: ну, понимаешь, я бы очень хотел с тобой встречаться, но... Он говорит: а, тогда вот там, ну... И они прям это обсуждают. Они делают то, вот прям вот на моих глазах, да? Они делают то, чего не умеют делать современные политики, да? Мы с тобой уже враги или мы просто соперники? Давай обсудим. А если, ну, и так далее. Я вижу в них принципиально иной уровень способности договариваться.
Валер, еще один вопрос, тем более, что ты его уже затрагивал, и я хотел тоже об этом спросить, потому что мы говорили там о мифологии, о каких-то других вещах, но ты же действительно не случайно сказал, что это андерграундный квест, да, что это во многом еще игра, да? А игры очень много сегодня. Вот с твоей точки зрения, это игра и игры вообще, которые, конечно, формируют сознание, ну, уже не первого поколения. Насколько это важно, насколько это другое? Какие существуют плюсы, а какие минусы, какие опасности? Да? Когда реальность представлена... Да, вот.
Вот ты понимаешь, какая меня... беспокоит мысль. Я не знаю ответа. Я наблюдаю за этим. Вот мой сын играет там, я не знаю, в The Last of Us, да? Он ходит там и убивает каких-то монстров, других людей, которые враждебны. Вопрос. Вот человек 25 лет, который играл в компьютерные игры, а теперь управляет дроном. Он же в экране видит то же самое, что он видел в экране своего компьютера, когда играл в какую-то такую игру. Он, когда дрон запускает, он понимает, что это по-настоящему. И где... заканчивается по-настоящему и начинается не по-настоящему. Вот если я, например, умирая, поручу искусственному интеллекту вести мои социальные сети, я умру или я буду продолжать жить? Это вопрос, на который я не знаю ответа. И книжка является бесконечной попыткой играть в это, да? Там банка, значит, играет в компьютерную игру, берет там, зажигает спичку и вдруг обжигается. Он говорит: папа, это не игра. Нельзя обжечься в компьютерной игре. Мы в реальности. А потом там папа в компьютерной игре лезет в колодец и вылезает оттуда мокрый. И банка щупает его и говорит: это не игра. Это реальность. И реальность, в свою очередь, тоже может оказаться не очень реальной и так далее. Да? И это, мне кажется, ну, вообще такая проблема, с которой человечество столкнется, уже столкнулось. Да? Это по-настоящему или это игра, или это выдумка, это правда или неправда, да, вот мы там, ну, работая журналистом-расследователем, я пытаюсь все-таки, ну, подтвердить каждый факт, который я привожу, но представь себе, какое огромное количество людей живут без всяких фактов, да, в этих вот мифологических представлениях, да, все, что говорится в России об Украине и о Западе, это все миф, это все туфта. А на основании этой туфты происходят реальные события.
Да. Да, это, конечно, такая удивительная вещь, насколько, с одной стороны, миф укореняется гораздо больше. Ну и об этом уже много говорили. Какое-то такое странное противостояние эпохи просвещения и мифологической эпохи. И, кстати, и непонимание, если уж вот ты вспоминал Алексея Федоровича Лосева, для него мифы есть на самом деле реальность. Это и есть, собственно, сама жизнь. Да? И книжки его, собственно, об этом. Как бы такое легкомысленное отношение к мифу, оно оказывается опасным. С одной стороны, потому что миф захватывает, это реальность и есть. Да? Это тоже же удивительная вещь. Суть реальности именно в этом мифологическом мышлении. Лосев пытался просто показывать, каким образом эти мифы сменяют друг друга. И почему наука может рассматриваться так же, как некая мифологическая ипостась. Да? То есть она какие-то конечные вещи не объединяет. И с другой стороны, да, эта путаница уже не просто с реальностью и фантастикой, когда фантастика и есть реальность, а вот с виртуальностью, фейковостью, да, и тем, что происходит в действительности, это уже, конечно, вещи абсолютно наши, новые и современные. Валера, во-первых, я всем, конечно, рекомендую. С моей точки зрения, книжка замечательная и увлекательная. И правда, очень много самых разных вещей здесь как будто соединены вместе. Вот, ну, если уж о книге говорить, один из последних вопросов. Вот, ведь она начинается с разрыва связей. Эти связи восстановимы или нет? Вот между
мирами. Собственно, цель их похода заключается в том, что там, ну, там в третьей главе приходит местный бог, говорит: ребят, мир отвязался. Одна из цепей, которые привязывают этот мир к небесам, только не поймите это прямо, да, это метафора, да, одна из цепей порвалась, и нам нужно пройти сквозь потусторонний мир, чтобы привязать эту цепь. И когда эта цепь будет привязана, тогда восстановится счастье и это благополучие. Я надеюсь. Не знаю, доведется ли нам с тобой жить в эту пору
прекрасно. Прекрасно, да, да. В общем, порвалась цепь времен, если уж так говорить. Известное выражение.
Да-да, но опыт литературы показывает, что она уже несколько раз рвалась и каждый раз каким-то образом восстанавливалась. Может быть, и сейчас тоже.
Ну да, да. Да, как говорит один тоже мифологический персонаж, правда, из фильма, сломанные кости становятся крепче. Я, в общем, в этом не очень уверен, но тем не менее. Валер, поскольку это все накануне учебного года, который тоже теперь проходит в совершенно других условиях, И в этом смысле спасибо виртуальности и цифровизации, да, потому что благодаря онлайн-образованию, которое развивается, несмотря на все трудности, и в частности тот же самый искусственный интеллект, дочь моя, которая преподает, нашла способ борьбы с искусственным интеллектом в детских сочинениях. Для того, чтобы понять, самостоятельная работа или нет. Ну или насколько она самостоятельная. Да? А искусственный интеллект не умеет цитировать, оказывается. И вот если просить какие-то положения подтвердить цитатами, что цитата обязательна, да, то тогда степень самостоятельности, да, пускай даже и с помощью этого инструмента, она неожиданно возрастает. Не знаю, надолго ли это, но пока это один из методов. Да, один из способов. Да, я тоже уверен, абсолютно. Так вот, все-таки мне хотелось еще один вопрос тебе задать. С твоей точки зрения, какие бы книги для детей и подростков ты бы мог преподавать из какого-то твоего личного списка? Что тебе кажется именно сегодня важно и интересно читать?
Ну, во-первых, Лемпа прекрасно заходит взрослым. Причем даже не молодым взрослым, а вот вполне таким моего возраста. Взрослым.
Да-да-да, поэтому... я тоже считаю, что половина детской литературы для взрослых, а не для детей. Я в этом убежден.
Да, поскольку, все время подсовываю детям книжки, да, я вижу, что важно, что заходит, что нет. Роулинг заходит. Толкин трудновато, но заходит. Заходит заходит Льюис.
С чуть сыном более
мы тут прекрасно прочли Карлс. Да, с сыном мы прекрасно прочли Карлсона, ему очень понравился Карлсон, при том, что он все время злился на Карлсона, как отвратительно Карлсон ведет себя. А вот я знаю еще один неожиданный пример подростковой литературы, который зашел прекрасно моей 14-летней дочери. Да? Это герой нашего времени Лермонтов. Она сказала, вот это интересная жизненная книжка. А вот эта твоя капитанская дочка Пушкина прочесть невозможно, непонятно ничего. А вот герой нашего времени, все понятно. Ну, понимаешь, да? Герой нашего времени, это, конечно, подростковая литература, да?
Угу. А какой-нибудь «Моби Дик», например?
«Моби Дик» у нас не зашел. Зато у нас зашел прекрасно «Остров сокровищ».
Стивенсон, да.
Почему «Остров сокровищ» зашел, а «Моби Дик» нет? Не понимаю. Не знаю.
Угу. Ну, может быть, Моби Дик, конечно, конечно, посложнее, во-первых. А во-вторых, вот я сейчас произнес Мелвиллом Моби Дик. Те, кто читал эту книжку, понимают, что ее невозможно переиздавать в нынешних условиях в России. Я вообще не понимаю, каким образом она не попала под запрещение. Первые главы подпадают, по-моему, под все возможные теперешние статьи о запретах, которые мы видим. Ну, просто все. Даже не буду...
Да. К счастью, современные политики, российские, западные, левые, правые, любые, читали книги, иначе вся земля превратилась бы в Бебельплац, понимаешь, да?
Вот. Хорошо же. Валера, ну и последний вопрос. Будешь ли ты в Праге или нет, где, как я надеюсь, состоится презентация Лемпа?
Я буду в Праге. Я буду в Праге все 3 дня. Наша презентация состоится 13-го, что-то в районе полудня, не помню точно. И мы будем там играть. Потому что, кроме компьютерной игры, в книжке есть еще role-play-game 10 свечей, и это тоже один из путей попадания в потусторонний мир. И мы попробуем немножко в Праге поиграть.
Удивительно, сеанс магии практически существует. И еще одну тему мы не затронули. Книжка, так же, как и предыдущие, что, кстати, отличает книги для детей. Хотя, в общем, и для взрослых попадаются такие же. Она иллюстрирована. Несколько слов об этом буквально скажет.
Это моя старшая дочь. Иллюстратор. И ее детство тоже прошло в той же даче. И она тоже очень понимает и очень чувствует вот этот вайб. И мне кажется, что иллюстрации помогают почувствовать вот эту атмосферу. То есть кто был в Ингрии, кто бывал на Карельском перешейке, говорит, конечно, да, там у тебя в книжке даже пахнет, как там. Вот, но кто-то же не был. Вот, может быть, кто-то живет в других широтах абсолютно, и в нашей прекрасной Ингрии никогда не бывал. И вот мне кажется, что картинки дают вот этот вайб, вот этого волшебного места, вот этого прозрачного соснового леса, вот этих как бы вот этих то ли видимых, то ли невидимых существ, которые так посмотришь, вроде дерево, а это посмотришь, вроде что-то живое, да, ну, в смысле, движется. Вот. Мне кажется, это важно.
Валера, огромное спасибо. А всем я напоминаю, Валерий Панюшкин или Валлу Кананин, Лемпа, подземный ход. Это издательство «Сам там Букс».
Подземный ход? Что ж ты все время...
Подземный поход, да, я так и говорю. Да, но это как, конечно, вот какие-то странные вещи. Я даже, наверное, понимаю, откуда это все идет. От тайного
хода. Ну, подземный ход из Бомбея до Лондона, да? Подземный поход. Underground
Lost. Вот. Вот. Лемпа, подземный поход, издательство «Сам там Букс». Будет презентация, а книга в ближайшее буквально время, если уже не сейчас, она будет доступна. Вот. И всем ее рекомендуют, так же, как и предыдущую книжку «Остров Лемпа». И на самом деле любопытно, конечно, начать с первой, перейти ко второй, потому что я считаю, что тогда мир обретает некоторую цельность, и видны некоторые изменения. А все-таки 2 года большая дистанция по нынешним временам. Очень многое изменилось. Вот. Валера, спасибо огромное. Вот. Ну и до встречи в Праге.
Спасибо. До свидания.